«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». День за днем, один день календаря за другим. Сегодня мы вспомним, что происходило в эти октябрьские дни. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше хронопутешествие по векам, странам и событиям. «21 октября 1858 год. Париж. Впервые на большой сцене показывают танец «Кан-кан». Это происходит во время оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду». Критикам не нравится ни сама премьера, ни постановка, еще больше не нравится танец, который демонстрируется во время одного из действий. «Что себе позволяет этот немец?» – возмущаются газеты. «Это только подогревает интерес к оперете, куда идут даже из рабочих кварталов. Посмотреть, правда ли, что теперь в центре Парижа танцует то, что уже давно вошло в моду на окраинах?» И действительно, «Кан-кан» родился на задворках Парижа, совместив в себе сразу два танца – кадриль и галоп. Более того, сам «Кан-кан» так и называют – французской кадрилью. Практически до конца XIX века танец считается неприличным. В нем показываются обнаженные ноги, и танцовщицы периодически поворачиваются к публике спиной, выпячивая при этом пятую точку.
«Мама, я посоветовал девочкам сделать что-нибудь более современное».
«Да, мы с Хильдой больше склонны к кан-кану».
«Традиционный кан-кан без нижнего белья?»
«О, боже! Для тебя, Филипп, все что угодно».
Слишком вульгарный танец, как назовут его журналисты, станет одним из главных номеров в кабаре «Мулен Руж». Изначально во Франции кан-кан – это индивидуальный танец, а вот в Англии и в США его исполнял ансамбль, выстроенный в линию – кордебалет. В 1920 году в Париже французский хореограф Пьер Сандрини объединил в «Мулен Руже» парижский сольный кан-кан с британским ансамблевым, добавив женский визг и смех. Так был создан эталонный френч кан-кан, французский кан-кан. 1926 год, 21 октября. Находясь на гастроли в Канаде, американский фокусник Гарри Гудини получает удар в живот. От этого удара фокусник через 10 дней скончается. Так трагически завершится, трагически и нелепо, судьба самого гениального фокусника 20 века. К своим 52 годам Гудини уже легенда. Он способен освободиться из цепей, снять с себя кандалы, выпутаться из веревок, вылезти из жерла пушки за несколько секунд до ее выстрела. Он освобождается из камеры смертников в бутырской тюрьме. Одним словом, популярность Гарри Гудини такова, что появляется специальный глагол «гудинос», то есть возможность выпутаться из любого сложного положения.
«Не знаю, как делаются дела в Детройте, мистер Г, но у нас, в Чикаго, мы так закрываем людей, чтобы они не сбежали из камеры».
«Да, знаете, шеф, все так говорят. Вам весело, ребятки?»
«Так, давайте, отнесите его».
И вот очередные гастроли, Канада. Гудини отдыхает в своей комнате. Неожиданно распахивается дверь, и на пороге появляется молодой человек, который представляется студентом Гордоном Уайтхедом. Гордон спрашивает: «Это правда, мистер Гудини, что вы способны выдержать любой удар в живот?» Гудини кивает и поднимается с дивана. Уайтхед без предупреждения наносит 3 коротких удара по торсу. Гарри хватается за живот и сдавленно стонет. В этот момент у него лопнул аппендикс, который был воспален уже несколько дней. После этого Гудини продолжает свои гастроли, не обращая внимания на усиливающуюся боль в области живота. Во время выступления в Детройте иллюзионист падает прямо на сцене, теряет сознание, его приходится госпитализировать. Когда врачи открывают брюшную полость, они понимают, что время упущено. Слишком сильное воспаление. Они прогнозируют скорую смерть, но иллюзионист продержится несколько дней, что для перитонита достаточно долго. 31 октября 1926 года Гарри Гудини умер. Его тело было доставлено в Нью-Йорк и похоронено в бронзовом коробе, который он использовал для своих трюков. Год 1928. самый разгар политической борьбы в СССР. В этот день исключенный из партии, находившийся в политической ссылке в Алма-Ате, Лев Троцкий ставит на письме подпись 21 октября и письменно обращается к коммунистам всех стран с призывом бороться против Сталина и его планов по индустриализации и коллективизации.
Правитель евреи, правда, не продержался бы в России и месяц. Ленин ради власти расколол бы партию, а поодиночке мы были обречены. Власть никогда не была для меня самоцелью. Рядом с Лениным, в составе правящей партии, я мог продолжать идти к своей истинной и единственной цели.
Да-да, я знаю. Раздувать пожар мировой революции.
А став диктатором России, я сковал бы себе руки.
В ответ на это письмо Троцкого Сталин пишет: «Подрывная работа троцкистской организации требует со стороны органов советской власти беспощадной борьбы против этой антисоветской организации. Пусть те троцкисты, которые стоят на полдороги, продумают это новое положение, созданное их лидерами и деятельностью троцкистской подпольной антисоветской организации, и примут решение, с кем они, с нами или с ними». Спустя еще две недели Сталин даст ГПУ приказ начать почтовую блокаду семьи Троцкого. Не пропускали даже семейные телеграммы о здоровье. В середине декабря представитель ГПУ потребовал от Троцкого отказа от политической борьбы под угрозой тюремного заключения. А когда тот возмущенно отказался от этого предложения, Льва Давыдовича заключают под домашний арест. Между тем в Москве и в Политбюро никак не могут согласиться и прийти к общему знаменателю. Что же делать с опальным ссыльным? Наконец, Сталин, подавляя возражения правых, принимает решение выслать Троцкого из Советского Союза. 22 января 1929 года Троцкого, его жену Наталью и Льва Седова под большим конвоем вывезут из Алматы к железной дороге и дальше в иностранную ссылку. Впереди будет Турция, Франция, Норвегия и, наконец, Мексика, в которой Троцкого и убьют в 1940 году.
22 октября 1949 года. На экраны выходит фильм «Повесть о настоящем человеке». Экранизация произведения Бориса Полевого.
Ты почему это в ботинках? Наверху ведь холод. Ноги хочешь отморозить?
А у меня нет ног, товарищ майор.
Что? То есть как это нет? Как это понимать? Больные, что ли?
Нет, и все, протезы.
Книга Полевого выходит сразу же после войны и тут же включается в школьную программу. Однако популярности Алексея Моресьева все-таки поспособствовало кино. Главную роль в этом фильме сыграл популярнейший в те годы Павел Кадочников. Он уже звезда после фильма «Подвиг разведчика», и вот еще одна героическая роль. Правда, для фильма «Повесть о настоящем человеке» фамилию Моресьев поменяли на Мересьев. Кадочников специально едет перед съемками знакомиться к реальному главному герою. После этого у него в дневнике появится запись: «Прославленный летчик, герой Советского Союза, человек, о подвиге которого знает чуть ли не весь мир, застенчив». Актер специально во время съемок забинтовывает ноги, чтобы было похоже, что он передвигается на протезах.
Ты же советский человек.
В итоге фильм «Повесть о настоящем человеке» в конце 40-х годов становится лидером проката. А миллионы мальчишек начинают готовиться к поступлению в летное училище. 23 октября 1914 года. В Москве открывают Щукинское театральное училище. Основатель студии Евгений Багратионович Вахтангов. К тому времени уже состоявшийся актер художественного театра и начинающий педагог. Он пишет в своих дневниках: «Хочу образовать студию, где бы мы учились. Принцип – всего добиваться самим. Руководитель – все. Проверить систему Станиславского на самих себе. Принять или отвергнуть ее. Исправить, дополнить или убрать ложь». Для начала Вахтангов силами студентов ставит летом небольшой спектакль, который проваливается. После этого становится очевидным, что если и есть актеры-самородки, то их единицы, а вот остальных надо учить. Несмотря на Первую мировую войну, студия все-таки начинает свою работу. Названия у нее нет. Точнее, нет определенного названия. Новое учебное заведение называют «Мансуровским» по месту обитания в Мансуровском переулке или «Студенческой студией». Она переживет революцию. После смерти Вахтангова студия получит его имя, а после, когда скончается один из педагогов училища, исполнитель ролей Ленина Борис Щукин, будет принято решение называть учебное заведение так – Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Это лишь малая часть того, что происходило с 21 по 27 октября в разные годы. Продолжим через несколько минут.
Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
Антонов. Каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда» вспоминает.
Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое.
Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавок. Было все.
Молоко в треугольных пакетах. Ой, молоко в треугольных пакетах.
Мороженое вкусное.
Потрясающе, потрясающе.
Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23:00. Антонова много не бывает.
Зашла заря.
Был бы повод.
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах, но оказали довольно большое влияние. 22 октября 1962 года. В самый разгар Карибского кризиса в СССР арестован за шпионаж полковник ГРУ Олег Пеньковский. Подозревать сотрудника специального отдела 3-го научно-технического управления ГРУ орденоносца, ветерана финской и Великой Отечественной, стали еще в начале 60-х годов. При этом Пеньковский до последнего момента оставался выездным. Он в 61-м едет в командировку в Лондон, хотя, по данным следствия, были опасения, что он может попросить политического убежища. С собой из командировки Пеньковский привозит миниатюрную фотокамеру «Минокс» и транзисторный радиоприемник. На Запад в итоге Пеньковский сумеет передать 111 пленок «Минокса», на которых было отснято 5500 документов. Общим объемом в 7650 страниц.
После своего первого приезда в Лондон 20 апреля 1961 года и состоялся акт вербовки. Я встретился с 4 представителями разведок: Грелье, Ослов, Александр и Майл. Соответственно, Грелье и Майл – представители английской разведки, и Ослов и Александр – представители американской разведки.
На первых порах Пеньковский микрофильмировал и пересылал в Великобританию научные отчеты, сообщал о слухах и скандалах в руководстве СССР, давал собственную оценку происходящим событиям. В частности, Пеньковский рассказывал, что СССР значительно отстает от государств Запада по вооружениям и к войне с Западом совершенно не готов. У молодежи, информировал Пеньковский, отсутствует желание воевать. Вместо этого молодое поколение выражает недовольство из-за острой нехватки продуктов и вещей в магазинах. По требованию британской разведки постепенно Олег Пеньковский переходит к информации военно-технического характера. Он будет арестован 22 октября 1962 года по дороге на работу. И сразу же его доставят в здание КГБ на Лубянке. Процесс над Пеньковским будет открытым. В зале по спецпропускам присутствуют около 300 представителей общественности. Иностранные наблюдатели в зал суда не допускаются. В советских газетах публикуются стенограммы слушаний.
Что касается подсудимого Пеньковского, то где найти меру тяжести и подлости совершенных им преступлений? Есть такие преступления, которые уже нельзя ничем искупить. Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле.
11 мая 1963 года военной коллегии Верховного суда СССР Олег Пеньковский признается виновным в измене родине и приговаривается к расстрелу. Смертный приговор оказывается шоком для шпиона. По словам очевидца последних минут процесса, осужденный закрыл лицо руками и долго их не опускал. Апелляция Пеньковского была немедленно отклонена. Президиумом Верховного Совета СССР приговор приведен в исполнение 16 мая в 16 часов 17 минут. 17 мая о расстреле опубликовано официальное сообщение. 22 октября 1982 года на экраны США выходит фильм «Рэмбо. Первая кровь». Сильвестр Сталлоне играет ветерана Вьетнамской войны по имени Джон Рэмбо, которого арестовывают в одном городке и обвиняют в бродяжничестве. В итоге Рэмбо бежит из полицейского участка и устраивает настоящую охоту на своих преследователей.
Знаешь, с этим флагом на куртке, в таком виде, ты нарываешься на неприятности, дружок. Тебе на север или на юг?
На север.
Запрыгивай. Я отвезу тебя куда надо.
Роман «Первая кровь», в котором, по сути, впервые говорилось о таком явлении, как поствьетнамский синдром, появился еще в 1972 году. И целых 10 лет понадобится, чтобы сделать по книге фильм. На роль главного героя рассматриваются Роберт Де Ниро, Пол Ньюман, Аль Пачино, Дастин Хоффман, Джон Траволта и Клинт Иствуд. Однако продюсеры решили остановиться на кандидатуре Сильвестра Сталлоне. Он уже успешно снялся в «Рокки», и его имя было на слуху. Ленту, в отличие от книги, делают практически без убийств. И единственный погибший в первой крови – это шериф, который выпадает из вертолета.
Убери его! Убери его от меня!
Картину снимают в Канаде, причем в конце осени. Сталлоне едва не оказывается в больнице с пневмонией. Его герою приходится бегать полуодетым по лесам, и между дублями Сильвестра отогревают пледами. Для тестовых показов снимают две концовки. В одной Рэмбо погибает, вторую показывают, где он остается в живых. По просьбам зрителей герои Сталлоне сохраняют жизнь, заставив сдаться властям.
Все кончено, Джонни.
Все кончено.
Ничего не кончено. Ничего. Этого нельзя закончить. Не я начал войну. Вы меня призвали, а не я вас. Я сделал все, чтобы победить, но мне не дали.
В итоге лента «Первая кровь» соберет рекордные 125 миллионов долларов в прокате и получит 4 продолжения. 23 октября 1974 год. 45 лет назад в Вене 75-я сессия Международного олимпийского комитета принимает решение провести 22-е летние Олимпийские игры в столице Союза Советских Социалистических Республик в Москве. До этого Москва уже пыталась получить Олимпиаду в 70-м году. Тогда выбиралась столица игр 76-го года. В списке, помимо Москвы, были Лос-Анджелес и Монреаль. Наша столица лидировала после первого круга, но во втором уступила Монреалю, хотя надежды на победу были огромные.
Всюду, на стадионах, в грибном канале, водных дорожках, в гимнастических залах, на треке и площадке конкура каждый стремился показать все лучшее, на что только способен.
После этого в спорткомитет СССР были вызваны практически все спортивные функционеры, и им было дано прямое указание – делайте, что хотите. Но в 80-м году Олимпиада должна быть нашей. Уже потом выяснилось, почему члены Международного олимпийского комитета голосовали против Москвы. Слишком велик был риск. Можно ли доверить такое спортивное состязание, соревнование такого уровня стране с коммунистическим режимом? На выборной сессии МОК в Вене в 74-м году у Москвы был только один конкурент – Лос-Анджелес. Больше желающих принять у себя откровенно убыточное тогда мероприятие не оказалось. Процедура выборов по традиции растянулась на 2 дня. В первый день проходили слушания городов-кандидатов. Москву экзаменовали больше часа. Можно ли будет иностранцам спокойно обменять валюту? Как иностранцы будут перемещаться между городами? Не будет ли провокаций? Как будут жить в олимпийских деревнях спортсмены из капиталистического и социалистического лагеря?
Большую партию машин заказал предприятию Оргкомитет Московской Олимпиады. Этот микроавтобус будет сопровождать бегунов с факелом, зажженным на Олимпе. Во время рейса из Греции в Москву в трех лампах будет постоянно гореть олимпийский огонь.
Отдельный вопрос.
вопрос стоял про спортсменов из Южной Кореи, Чили, ЮАР, Тайваня и Израиля. То есть из стран, с которыми у СССР не было дипломатических отношений. Лишь после получения гарантии безопасности и беспрепятственного приезда МОК на голосовании все-таки выберет Москву, у которой будет 6 лет, чтобы подготовить все олимпийские объекты.
Счастливый и молодой.
23 октября 1975 года на экраны выходит кинокомедия Леонида Гайдая «Не может быть». Этот фильм вполне логическое продолжение экранизации произведений 20-30-х годов прошлого века. Ивана Васильевича Гайдай ставит по произведению Булгакова, «12 стульев» по Ильфу и Петрову, и вот дошла очередь до Зощенко.
Надрался уже! Ты же нос синий!
У вас голубой! Не тронь! Не тронь мое самосознание!
И снова Гайдай решил делать не один фильм, а объединить три разных истории в один альманах. В начале сценарий фильма назывался «Тайна, покрытая лаком». И Гайдай предполагал, как и в Иване Васильевиче, перенести действия из 30-х годов 20 века в современные 70-е. Но режиссеры отговорили наверху, и он стал снимать свое кино о достаточно абстрактных мещанах, которые остались в далеком прошлом. Для съемок Леонид Гайдай приглашает как проверенных своих актеров типа Пуговкина, Филиппова, Крачковскую или Крамарова, так и новеньких – Олега Даля, Вячеслава Невинного и Светлану Крючкову.
Вот как нам нужно сделать.
Здрасте, пожалуйста. У ней, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка.
Прошу не оскорблять моей жены.
Как ни странно, эту ленту практически не тронула цензура. Единственная серьезная претензия была к песне «Губит людей не пиво». Но Гайдаю удалось ее отстоять, пожертвовав одним куплетом, в котором шла речь о всемирном потопе.
Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво.
В итоге в 1975 году ленту «Не может быть» посмотрит около 50 миллионов человек, и она займет второе место по сборам в советском прокате. Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Впереди вас ждут войны и победы, правители и деятели искусства и многое-многое другое. Эта программа «Был бы повод».
Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает за ложный вызов?
Что бывает?
Что бывает за ложный вызов? Штраф сейчас за ложный вызов большой.
Господа депутаты, значит, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на известнее на. Нам, значит, нечего больше на запрещать на. Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще 3 года тут сидеть? Есть мысли у кого-нибудь?
У меня есть.
О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай, слушаем, давай.
А давайте сделаем перерыв на обед.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток». Был бы повод.
Люди, судьбы, истории изобретений, трагические события. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод». 1956 год. 23-24 октября в Венгрии разгораются антикоммунистические восстания.
But some of the Soviet tanks will never leave, for they have been captured or destroyed by the insurgents they were ordered to quell.
Венгры хотели свергнуть Матеша Ракоши, который придерживался сталинской политики и прослыл в венгерском народе маленьким диктатором. Он сажал за любое инакомыслие, и так получилось, что попытка свергнуть Ракоши привела к страшным цифрам. Во время антикоммунистического восстания в Венгрии погибнет более 2500 человек. От ранения пострадает более 20 тысяч человек. Социалистический порядок в стране решено восстановить военным методом с участием действиям Советского Союза. Из директивы советского командования. В городе Будапешт остался один крупный очаг сопротивления мятежников в районе кинотеатра «Корвин», юго-восточная часть города. Мятежникам, обороняющим этот опорный пункт, был предъявлен ультиматум о капитуляции. В связи с отказом мятежников сдаться, войска начали штурм. Основные гарнизоны венгерских войск блокированы, многие из них сложили оружие без серьезного сопротивления. Нашим войскам дано указание возвратить к командованию венгерских офицеров, снятых мятежниками, а офицеров, назначенных взамен снятых, арестовывать. В Будапеште создают революционный военный совет. Было заявлено о намерении распустить армию и создать новую на базе повстанческих отрядов, потребовать вывода советских войск из страны. Также было выражено намерение распустить правящую партию и спецслужбы. 29 октября 1956 года советские войска по требованию политика Имре Надя были выведены из Будапешта. К тому моменту потери советской армии достигали 350 человек убитыми. В это время Имре Надь обратился в ООН с просьбой о помощи Венгрии в защите суверенитета. И 1 ноября правительство СССР получило ноту о выходе Венгрии из Варшавского договора. Наконец, в Москве на заседании президиума ЦК КПСС Никита Хрущев говорит: «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать». Под командованием Жукова разрабатывается операция «Вихрь». Подавление мятежа займет 4 дня. Утром 8 ноября Янош Кадр, находясь в Будапеште, объявляет о переходе всей власти в стране к возглавляемому им революционному рабоче-крестьянскому правительству. Имре Надь по приговору будет повешен в 1958 году за государственную измену. 24 октября 1958 год. Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе. Согласно официальной формулировке Шведской академии, Нобелевская премия Пастернаку присуждается за значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа. Этой формулировки достаточно, чтобы в Советском Союзе были сделаны выводы о том, что Пастернаку премию присуждают за «Доктора Живаго». Это произведение, запрещенное в СССР, в 1957 году издается в Италии, после в Голландии и Великобритании. В день присуждения премии президиум ЦК КПСС принимает постановление о клеветническом романе Пастернака, которое признало решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну. Начинается самая настоящая травля писателя. Московское отделение Союза писателей вслед за правлением Союза писателей требует высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. В газетах появляются письма от возмущенной общественности, что удивительно, ведь сам роман до читателя так и не дошел. Именно в этот период рождается поговорка: «Я Пастернака не читал, но осуждаю».
Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас свято.
В результате массовой кампании давления Борис Пастернак отказывается от Нобелевской премии. В телеграмме, которую он посылает в адрес Шведской академии, Пастернак пишет: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ». Вся эта кампания подорвет здоровье писателя, который после этих событий проживет всего 2 года.
Писатели – это артиллеристы, это артиллерия. Потому что они, так сказать, расчищают путь для нашей пехоты. Образно говоря, прочищают мозги тому, кому следует. Чтобы вы, артиллеристы, промывали мозги своей артиллерии дальнобойной. Но не засоряли, не засоряли.
25 октября 1944 года. 75 лет назад в сражении в заливе Лейте японцы впервые применяют против американского флота летчиков-камикадзе. Перевод слова «камикадзе» – «божественный ветер». Так еще в древности японцы называли тайфуны, которые дважды уничтожали монгольских завоевателей и не позволили наследникам Чингисхана покорить их страну. Об этом названии вспомнили, когда во время Второй мировой войны в японской армии появились отряды добровольцев-смертников. Сами японцы называли их особыми ударными отрядами. А прозвище «камикадзе» пошло с легкой руки служивших в американской армии японских эмигрантов.
Надо внезапно атаковать их главный флот, подавить военно-морские основные силы, продемонстрировав им наш боевой дух и уверенность в нашей победе. Затем мы потребуем мира, скорейшего и нужного нам.
25 октября 1944 года отряд «Камикадзе», возглавляемый Юкио Секки, атаковал американское авианосное соединение на востоке залива Лейте. Первый самолет «Зеро» ударился в корму авианосца «Сенти», убив при взрыве 16 человек и вызвав пожар. Через несколько минут авианосец «Суони» был также выведен из строя. Пожары, которые возникали при попадании «Камикадзе» в палубу эскортного авианосца «Сен-Ло», вызывают детонацию арсенала, в результате которой корабль разрывает на части. Погибает 114 членов экипажа. Всего в результате этой однодневной атаки японцы потопили один, вывели из строя 6 авианосцев, потеряв при этом 17 самолетов. Вскоре выработались и основные характеристики отрядов «Камикадзе». Перед заданием они живут отдельно от других служащих. Перед тем, как сесть в самолет, выпивают ритуальную рюмку саке. Сослуживцы и командиры относятся к летчикам «Камикадзе» подчеркнуто вежливо. Отправляясь на задание, «Камикадзе» обязательно надевает на голову белую повязку, на которой изображено восходящее солнце. В Японии о подвигах летчиков слагают стихи и песни. К концу Второй мировой войны японской морской авиации было подготовлено более 2500 камикадзе. Еще почти 1500 предоставит японская армия. В соответствии с японскими заявлениями, в результате атак камикадзе был потоплен 81 корабль, 195 повреждены. По американским данным, потери составили 34 потопленных и 288 поврежденных кораблей. «25 октября 1990 года. На советских телеэкранах доселе невиданная программа «Капитал-шоу «Поле чудес». Новую развлекательную передачу ведет Влад Листьев.
Добрый вечер, телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу «Поле чудес». Надеюсь, достаточно простые правила этой игры уже всем понятны. И я представляю участников первого тура».
За основу игры берут американский аналог передачу «Колесо фортуны», которая начинает выходить на американском телевидении еще в 70-х годах. Три игрока, одно заданное слово, барабан, разделенный на сектора. Программа моментально становится популярной в Советском Союзе. «Поле чудес» после эфира обсуждается на работе, в курилках, в школах. Оказывается, в большинстве своем многие зрители отгадывают слова чуть ли не с первых букв. Самый распространенный вопрос – как попасть на игру? Ответ – нужно придумать кроссворд и прислать его в адрес редакции. В Останкино начинают поступать мешки с письмами. Проработав в программе год, Листьев в эфире говорит, что начинает поиск нового ведущего для «Поле чудес».
Итак, я прошу приветствовать очередного кандидата на роль ведущего «Капитал-шоу «Поле чудес». Прошу.
После долгих поисков, удачных и неудачных проб и кастингов ведущим становится Леонид Якубович. Его уже могли видеть зрители. Именно Леонид Аркадьевич ведет конкурс красоты «Московская красавица 88». К тому же предложение вести игру Якубович получает лично от Листьева. В ноябре 1991 года Якубович проводит первую игру. Кстати, его манера ведения не всем поначалу нравится. Телезрители в письмах просят убрать этого крикуна и снова вернуть на место ведущего Листьева. Однако вскоре к манере ведения игры Якубовича привыкнет вся страна, а «Поле чудес» на долгие годы становится главным игровым шоу на советском, а после уже и российском телевидении. В Впереди финальная часть нашей программы. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98,3.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91,0.
Красноярск, 107,1.
Благовещенск, 100 ровно и 60.
Санкт-Петербург, 92,0.
Москва, 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Был бы повод.
Вот мы и приблизились в программе «Был бы повод» к завершению недели. Однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть.
27 октября 1916 год. Журнал «Верити» впервые использует слово «джаз», рассказывая о музыкальных коллективах Чикаго. На самом деле версий и теорий появления на свет слова «джаз» очень много. Одна из них говорит о том, что то, что мы нынче называем джазом, никакого отношения раньше к музыке не имело. Исследователи установили, что самое раннее употребление слова «джаз» приписывается спортсмену, питчеру бейсбольной команды «Портленд Биверс», «Портлендские бобры», Бену Хендерсону. Он изобрел новый вид подачи, который сам называл джазом. Одновременно в английском, а точнее в американском языке начинают употреблять два глагола «jazz around» – «скитаться», «бродить», «блуждать», «странствовать» и «jazz up» – «впадать в веселое настроение». Слово «джаз» как музыкальный термин впервые появляется в 1915 году в связи с Белым оркестром, который играл в новоорлеанском стиле. Один из чикагских менеджеров применил это слово в названии оркестра Тома Брауна, и он организовал выступление этого коллектива под названием «Том Браун Диксиленд Джаз Бэнд». Ну а после уже и пресса подхватывает это словечко, называет джазом любой коллектив, где есть пианист или трубач. 1941 год, 27 октября, погибает летчик Виктор Талалихин. Он летал всего 3 года, поступив в 1938 году в Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. Таких, как Талалихин, маститые летчики пренебрежительно называли «взлет-посадка», имея в виду быстроту обучения. И действительно, если только в 1938 Виктор Талалихин лишь учащийся, то уже в 1939 он действующий летчик и принимает участие в зимней войне с финнами. Ну а в годы Великой Отечественной войны фамилия Талалихин известна практически каждому в стране.
Я получил приказание перехватить противника, который шел на Москву. На высоте 4800 метров я настиг противника, молниеносно подошел к нему в хвост и открыл ураганный огонь. Бандит не успел бросить бомбы, пошел удирать.
В ночь на 7 августа 41 года Талалихин в воздушном бою под Москвой таранит вражеский дальний бомбардировщик «Хейнкель-111». Это событие не было первым тараном в годы войны, но то, что Талалихину удалось выжить, и он, будучи раненым, сумел выпрыгнуть из падающего ястребка и раскрыть парашют, было чудом. Так в 22 года Виктор становится героем Советского Союза. 27 октября 1941 года. 6 истребителей под командованием Талалихина вылетают на прикрытие наших войск в район деревни Каменки. Это к 85 километров западнее Москвы. При подходе к немецкому аэродрому их встречает «девятка» – «Мессершмитт 109». Талалихин сбил один мессер лично, а другой в паре с ведомым Александром Богдановым. Но пулеметная очередь приходится и по кабине истребителя Виктора. Талалихин тяжело ранен в голову, вывести машину из штопора он уже не может. Похоронен Виктор Талалихин в Москве на Новодевичьем кладбище. 1970 год, 27 октября. В Советском Союзе в прокат выходит последний фильм Михаила Колотозова «Красная палатка», который посвящен трагическому полету к Северному полюсу дирижабля «Италия» под командованием Умберто Нобеле. В картине, снятой совместно с итальянцами, наравне с нашими актерами снимаются всемирно известные звезды Клаудио Кардинале и Шон Коннери.
Что такое?
Передавай срочно в Москву. Быстрее телеграфируй. Москва, Кремль, правительственная комиссия по спасению Нобеля. Поймал сигналы итальянцев. Местонахождение потерпевших — район острова Фоин. 81 градусов 14 минут северной широты и 25 градусов 06 минут восточной долготы.
Идея создания фильма «Красная палатка» возникает еще в середине 60-х годов на кинофестивале в Германии. Продюсер немецкой фирмы делает Михаилу Колотозову предложение поставить фильм о трагедии полярной экспедиции Нобеля. Идея режиссера заинтересовала. Первые варианты сценария к картине пишет наш сценарист Юрий Нагибин, но из-за разногласий с продюсером он отказывается от продолжения работы, так что сценарий дописывает итальянец. Бюджет фильма 10 миллионов долларов. Деньги представляет итальянская сторона. Она же и диктует условия. Привыкший работать с отечественными актерами, которые слушают режиссера беспрекословно, Михаил Колотозов очень нервничает. Западные звезды капризничают, не едят со всеми, просят режиссера делать минимальное количество дублей, так как они устают.
Вы поможете им?
Нет. Неужели вы полагаете, что я не думал об этом?
Ну и что?
Нет.
Забавную песню «На снегу стоит палатка парапонцы-понцы-по», ее поют аэронавты в фильме, чтобы не сойти с ума от отчаяния, сочинил Юрий Висборд. Причем сочинил с намеком на мотив очень известной в Италии крайне неприличной песенки.
Мы летим, не беспокоясь, парапонцы-понцы-по, все на север, все на полюс, парапонцы-понцы-по. Вся команда у штурвала и собака генерала, дамелями, бьендина, дамелями, бьендам.
Кстати, с музыкой в фильме «Красная палатка» вообще чепуха получилась. Для советской версии фильма музыку пишет Александр Зацепин. Для итальянской – Эннио Морриконе. По легенде, Морриконе, послушав музыку нашего композитора, сказал: «Да, у него лучше, но у меня дороже». И музыкальное событие дня сегодняшнего, 27 октября 1977 года. Песня дуэта «Баккара» «Yes, Sir, I Can Boogie» занимает первое место в Великобритании. Испанский дуэт, окрыленный успехом, думает, что следом за «Туманным Альбионом» песня вырвется на первое место и в США, но, увы, там композицию вообще не заметили. Зато на волне успеха «Баккара» узнают в Европе, и на следующий год они выступают на Евровидении, правда, представляя Люксембург. В итоге дуэт на международном фестивале занимает лишь 7-е место.
I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе с 21 по 27 октября. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».
Лучше и 100 раз услышать, и 100 раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.